Добрый вечер. Те, кто нас слушают, знают, что иногда мы говорим о нашем веб-сайте. Адрес нашего веб-сайта, на удивление, просто всего 6 букв. Сева, так зовут меня, .ru, то есть Русия, Россия, отечество наше. И вот www.seva.ru – это наш веб-сайт уже некоторое время, порядка 2 лет. Недавно, 30 июня, он отпраздновал знаменательную цифру. Там появился 25-тысячный посетитель. К 1 июля на веб-сайте выложено все совершенно по-новому. Юбилейные памятные даты Леонида Владимировича за 10 лет выложены. Появились новые статьи, и он будет все время обновляться. И самое любопытное, что на первом листе изменен дизайн и изменена фотография этого самого Севы. Фотография принадлежит работе, принадлежит рукам, камере работы фотографа нашего Олега Михеева. Олег Михеев недавно. Я, знаете, остановлюсь на этом месте. Сейчас я коллегу вернусь. Выложен был новый сайт в связи с некоторой датой, потому что 9 июля у этого самого Сева день рождения, у него там круглая дата. В связи с этим завсегдатаи веб-сайта...
30 лет.
Да, 30 лет, да. Завсегдатаи веб-сайта прислала несколько человек там предложение и письма в том что, в смысле, что, наконец, пусть Сева поставит музыку по своему выбору на это, в эту самую дату, а не по долгу службы. Чем я, в принципе, сегодня с разрешения присутствующих частично и займусь. А сейчас мы возвращаемся к теме Олега. Олег, сделавший фотографию на самой нашей первой странице, сделал ее не случайно. Я обратился к нему, поскольку он, по мнению всех знающих здесь людей, выдающийся светило фотографии. У него есть на это конкретные доказательства. Олег — выпускник Королевского колледжа и имеет ученые степени какие-то фотографические. Но самое главное, и сейчас я ему передам ему слово, он выиграл недавно закрытый конкурс в престижном профессиональном журнале и получил всякие причитающиеся ему за это премии в виде...
А кроме того, показал нам свои работы, и это убеждает гораздо больше, чем все премии.
Олег...
Ваше здоровье.
Добро пожаловать на передачу.
Спасибо.
Вы пока тут соберитесь с мыслями, а я первую свою композицию, которую мне заказывали поставить. Что я могу в юбилей поставить? Естественно, вспомнить раннего не только себя, но раннего себя сотоварищи. Это, я думаю, где-то год 65-й, и Ленинградский оркестр, джаз-оркестр Вайнштейна впервые от фирмы «Мелодия» получил разрешение прийти в студию и записаться. Сейчас... Конечно, это все кажется совершенно простым и обыденным. Любой человек может прийти в студию и записаться. Но тогда, в предзастойные годы, в студию пускали только людей, проверенных и одобренных чуть ли не на уровне Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Я давно подозревал, Сева, что у вас опасные связи.
Нет, мы бились за это разрешение очень много лет. И Иосиф Владимирович Вайнштейн, выдающийся интригант культуры, он подбил на это много композиторов. Андрея Петрова. Там была проделана гигантская совершенно организационная работа для того, чтобы идеологически объяснить и обосновать. Это было невозможно, потому что мы играли американский джаз. И нужно было вот подбить, как сейчас говорят англичане, тело мнения. Body of opinion. И когда она была, наконец, подбита, то нас пустили в студию, и вот результатом стала вот эта пластинка. Конечно, неизбежно на этой пластинке была доля советских композиторов. И вот у Андрея Шпая есть такая песня «Где же тут любовь?». И из нее наши мастера джаза выковали вот такое. Гольштейн играет соло на альтсаксофоне, он же оркестровал эту композицию. он вырастил уже несколько поколений джазовых музыкантов, многие из которых уже в свою очередь стали известны. Игорь Бутман, в частности, его воспитанник. Но достаточно, так сказать, о моих юбилейных делах. Мы переходим к разговору с Олегом Михеевым. Олег, у вас тоже тут как бы юбилейная тема по жизни присутствует, потому что недавно удалось выиграть закрытый конкурс профессионального престижного журнала. Этому журналу, поскольку вы работаете в визуальной области, неважно было там, русский вы, монгол или... Потому что, как я понимаю, работы рассматривались беспристрастно, без ссылки на происхождение там, из крестьян, из рабочих, из интеллигентов и так далее.
Все было, в общем-то, очень просто. Я с дочерью зашел. Я уже 5 лет не участвовал в никаких конкурсах. У меня был такой случай. 3 раза я участвовал, 5 лет назад, 3 раза выигрывал. Тут как-то так получилось, не до этого было все время. Мы с дочерью зашли в W. Smith, в журнальный магазин. И я увидел просто объявление о том, что все, скажем так, всебританский конкурс. И мне дочь спросила, почему бы тебе не послать? Ты же ведь профессиональный фотограф. Я думаю, да, действительно, почему бы не послать? Ну, требовалось портфолио из 3 фотографий. Вот, и послал, и потом позвонили, сказали, как вы наш победитель.
Ну, в Англии фотографическое искусство — это не то, к чему, скажем, привыкли мы в России, где есть фотографы репортажного стиля, там есть фотографы, которые снимают моду и так далее. Здесь это целая индустрия. Количество фотографов профессиональных совершенно тьма тьмущая, как рок-музыкантов.
Я бы сказал, побольше, может быть, да. Вообще-то нет, наверное, не больше. 350 тысяч в Лондоне только.
350 тысяч?
Да, значит, по статистике 350 тысяч профессиональных фотографов в Лондоне работает.
Профессиональных?
Да.
То есть те, кто зарабатывает деньги.
Совершенно верно.
Но фотографий очень мало.
Да не так уж мало. Дело в том, что Лондон центр рекламы, мировой центр рекламы. То есть американцы, японцы, значит, вся Европа делает в Лондоне рекламу. И тут еще понятие профессиональное, оно тоже очень такое зыбкое. То есть, например, если вы, скажем, всю неделю работаете в Макдональдсе, значит, протираете пол, а субботу-воскресенье вы снимаете на свадьбе, вы профессиональный фотограф.
А почему Лондон, мировой центр, это давно сложилось?
Ну, во-первых, это... Ну да, это давно сложилось. Это в 60-е годы еще началось Cool Britannia, а в 90-е годы это особенно... было очень сильно.
Ну, в 60-е годы был взрыв такой, да. Мини-юбки, Карнаби-стрит, Кингс-роуд.
Ну да, но за 40 лет уже Нью-Йорк мог бы перебить, скажем.
Вы знаете, американцы, как ни странно, смотрят на Британию.
Да.
И то есть, что бы британцы ни придумали, зачастую это придумывание идет от, скажем так, недостатка образования. Люди просто уверены, снова изобретают велосипед. Американцы и образованная Европа смотрит на это, чешут затылок и думают, наверное, что-то в этом есть. И оправдывают.
Ну, кстати, об образовании. Вы, приехав сюда уже профессиональным фотографом, с опытом, с портфелем, вынуждены были здесь или не вынуждены, сами пожелали идти учиться.
А тут как раз это вот, немножко по-другому было. Я профессиональный дизайнер. То есть я закончил институт в Екатеринбурге, в Свердловске, Свердловский ртутный институт. И... работал 3 года на ВАЗе, но, как вы понимаете...
Это связано было с архитектурным дизайном?
Нет. Это было... Я был дизайнером-колористом. Вот мы тогда работали над проектом А-93, который потом стал Пунта итальянским. Вот эта история. Очень долгое дело-то не в этом. Дело в том, что просто я всегда фотографировал, но поскольку с 30-х годов у нас образования фотографического в России не было, то все образование сводилось к клубной системе. То есть мы все... была система клубов в Советском Союзе, и я был частью одного из самых сильных клубов, Свердловского клуба, вот, то есть таким образом мы учились, но, то есть я как...
Систематического образования никакого?
Нет, не было, и самое близкое, что я нашел, это был дизайн, то есть, в общем-то, я рисовал всю жизнь, и, то есть, с детства, вот, закончил дизайн, и к тому времени, как я работал на ВАЗе, у меня уже были выставки по стране, и, значит, и в мире тоже, то есть, вот,
фотографически,
да,
уже.
На ВАЗе, то есть на Волжском автозаводе?
Да, дизайнером. Дизайн-колористом.
Так, понятно. Понятно.
Это что-то с автомобилями было связано?
Да.
Ну, разумеется.
Только на мое счастье это было связано не с «Ладой», а, да, точнее, как сказать, это был инициативный проект молодых специалистов поначалу, да, а потом это уже вошло в план. Ну, то есть не было такого жесткого контроля, то есть мы работали...
Попадаете вы на Запад, в Лондон, в каком это было году?
94-й год. Я подал просто документы. У меня была выставка в Германии, и я туда послал открытку в Краевский колледж, получил приглашение.
Учиться.
Учиться, ну как получил, то есть заполнил форму, послал свои фотографии, был приглашен на интервью, прошел интервью, и вопрос стал опираться только в деньги, и все, в общем-то.
И они дали стипендию?
Сколько образование стоило, сколько нужно было собрать денег?
Значит, для не...
британца.
Не британца, это стоило 15 тысяч в год. И колледж нашел мне спонсора.
Угу. Сам колледж.
Колледж, да.
Это личность какая-то или организация?
Я до сих пор не знаю, что это было, потому что сначала сказали, что вот этот человек очень заинтересован в русском искусстве, покажи ему свои фотографии. Прихожу, так, владелец компании Montgomery Exhibitions, господин Montgomery, такой посмотрел фотографии, сказал, да, действительно, мне это очень, все очень нравится, но я не могу принять решение сам. Ну, хорошо, через две недели я получаю звонок от человека, my name is Mr. Kelly, там что-то еще, совершенно другая компания. Мы решили оплатить вашу учебу. Это очень замечательно, спасибо. Еще через две недели я получаю письмо от своего декана с поздравлениями о том, что я могу продолжать свою учебу, и предложением письма. В письме была третья компания, где был Bahamas Trust, и please find a close check. То есть, ну, это не мне, это, конечно,
ну,
колледж
это
нашел.
Они, это у них...
И сколько лет они платили за вас?
Два года, то есть это... Два года, это...
То есть 30 тысяч они выложили?
Да.
То есть, очень мило, кстати.
А что за фотографии были, которые убедили мистера Монтгомери?
Это были...
Какие-то особые?
Это было... Это было мое портфолио, в общем-то, русские фотографии, то, что я делал в России. И то, что я делал... Вы знаете, вот это как раз... То, что сейчас недавно, до того, как мы стали, меня спросили насчет аппаратуры, то есть тогда я снимал всем, чем придется, потому что у меня не было своего фотоаппарата вообще. И, то есть и мыльницами снимал, и то есть какими-то там что... Ну, то есть у меня были у меня на выставке были фотографии, снятые сменой 8М. Вот, и это все было нерезкое, очень... То есть я что-то печатал нерезко, очень все черно-белые фотографии, очень моя любимая тема. Вот, и...
Правильно.
Это были
всегда за черно-белые фотографии.
А это не платиновые какие-то фотографии были?
Нет, платиновой печатью занялся в колледже уже.
Уже позже.
Потому что платина, как мне сказал один знакомый, как сказать, филигрей, это филиграни, специалист по филиграниям, сказал, вы знаешь, если у тебя лежит серебряная ложка, то есть это ничего не означает, это хорошо, но если ты ее сломал, тебя могут посадить, потому что это серебряный лом. Вот, то же самое. То есть в России с солями платины работать было просто опасно, да и невозможно.
Потому что это преследовалось по закону.
Ну, естественно, то есть это я не мог держать у себя соли ценных металлов или там что-нибудь. То есть
уже считалось как грабеж, воровство.
Да, но тем не менее, вот в колледже я стал иметь дело с платинами, с солями платины, причем российской платины, которую Англия покупала в Америке, а Америка в России.
Ну и здесь мы подошли вплотную, так сказать, к разнице подходов. Чему учили два года в академии? Как говорил Остап Бендер, этот самый украинский, он не Бендер же,
кто?
Запорожец знаменитый.
Тарас Бульба.
Тарас Бульба, совершенно верно. А сын у него Остап. Он говорил, а ну, поворотись-ка сынку, чему вас там учат в академии?
Вот-вот. Это очень хороший вопрос, потому что я такой же вопрос задал спустя год своему декану. Я сказал им, здесь никто тебя не учит. Мы даем возможность.
Учиться.
Мы даем возможность просто. То есть, а что такое возможность? Во-первых, великолепно устроены лаборатории. То есть компьютерная, потому что Apple является спонсором колледжа.
О!
То есть все самое новое всегда
Apple
было.
Apple Mac.
То есть они вас сразу учили не просто фотографировать, но уже работать в электронике.
Подразумевалось, что ты когда приходишь на мастера, то есть тебе не надо учить. То есть тебе просто тебе помогают найти свою линию, то есть что ты себе представляешь. И тут мне, с одной стороны, повезло, с другой стороны, не повезло, потому что в тот момент, когда я поступал, фотография относилась к школе дизайна, там, for communications, а когда я поступил, все переделали, и фотография стала частью школы изящных искусств. То есть я, в сущности, у меня была всю жизнь когда я в России жил, я сам дизайнером был, и мне было очень интересно, как это вот так на проспектах все красиво и замечательно, и мне бы хотелось этому учиться. То есть я хотел всегда быть профессиональным фотографом, а занимался всегда fine art, то есть художественной фотографией. Здесь все наоборот перевернулось. Я стал профессиональным фотографом, но сейчас я страшно хочу вернуться к своей художественной фотографии, что это очень тяжело, потому что как раз вот то, что все вот вы спрашиваете, это очень большая разница. Здесь нет, вот эта грань настолько жесткая, что то есть очень тяжело.
Ну, это, как говорил Козьма Прутков, любящий одну особу терпит другую токмо по расчету. То есть коммерческая работа, она надоедлива, и все, она лощена, но она пользуется спросом, это то, за счет чего можно жить и закупать пленку.
Ну да, но это тоже крайность, потому что я бы соврал, что говоря, что я ненавижу то, что я делаю. В общем-то, конечно, нет.
Когда выходит, все равно ладно.
То есть я люблю это.
Из последних работ для примера. Я знаю, что вы делали последний альбом «Мумитроля». Точно ртуть алоэ.
«Мумитроля»?
Да. Я говорю об этом, потому что плакаты с вашей, ну, вот этими фотографическими работами висят достаточно широко. Потому что они растиражированы, и народ это знает. А еще из таких вот расхожих образов, которые могли наши слушатели бы видеть, что может быть? Вот или из того, или из местных знаменитостей, кого вы тут снимали? Да. Я знаю, что у вас была экспедиция недавно в Париж.
Нет, ну это в Париже я снимал одну танцевальную группу, Stomp. То есть они очень большие в Америке. То есть здесь их мало знают, несмотря на то, что они из Брайтона. Вот, и это уже второй год, я для них делаю рекламную кампанию.
Это труппа танцоров, которые звуки воспроизводят из обыкновенных предметов. Да. Из чечетки, из швабры. Там,
совершенно
из...
верно.
Есть... И они так делают целый концерт. Там у них барабаны, бачки какие-то из-под мусора. Очень ловко все это делают. Потрясающая совершенно.
Да, шумовая группа.
Да.
Да, то есть, ну что, вот я делал портрет Филиппа Нойса, режиссера фильма «The Saint», «Святой».
Но большая часть работ таких стандартных, это, видимо, в области там моды, то есть вам приходится с тонконогими девушками дело иметь.
Так получилось, что я стал специализироваться в области моды в большей степени, и так называется «fashion advertising», то есть это... не editorial, то есть это не история. Картинка, что, в общем-то, это немножко другой подход. Это делаешь одну картинку, но очень-очень тщательно на ней работаешь. То есть это...
А не серию, нет.
То есть мы сейчас начинаем делать вот серию. В частности, я надеюсь, что в октябре можно будет увидеть в русском Harper's Bazaar нашу вот, editorial, которую я сниму с Ингеборгой Дабкунайте и Ильей Лагутенко. Вот... То есть в большей степени я буду в рекламе. Это как-то ближе.
Вот. Вам приходится много за компьютером сидеть и все эти визуальные свои образы, снятые на камеру, потом переводить в электронику и что-то с ней там делать. Это занимает, видимо, сейчас большую часть работы и деятельности, как бы снять не фокус, а что потом с этим сделать?
Ну, это, скажем так... Один день съемки и две недели работы на компьютере. То есть такое отношение.
И какой у вас компьютер?
У меня Макинтош.
Макинтош. Ну, у всех приличных людей Макинтош.
Ну, не приличных, а те, кто работает с изображением, конечно. Они приспособлены больше к графике.
Здесь мало того, что просто эта система, скажем так, надежнее, там, быстрее и...
И вообще
просто
лучше.
Лучше, хорошо. Проще в обращении, просто это стандарт.
И будем надеяться, что нас сейчас не слышит самый богатый человек в мире.
А Билл Гейтс, а почему? Он для Макинтоша, он для Apple тоже делал очень много вещей, да.
Вложил когда деньги свои.
Да, конечно. Ну, полно, Microsoft Word, знаменитая программа, она для Макинтоша. Так что Гейтс, он...
А что в виде премии этот журнал выдал?
Ну, журнал Professional Photographer называется журнал. Это, как я уже сказал, это орган ЦК всех профессиональных фотографов Британии. Вот, значит, приз, поскольку спонсором была компания Fuji, стала камера Fuji 6x9, то есть широкоугольный объектив, широкая, знаменитый формат 6x9 сантиметров. Вот, потом там было что-то на 500... Нет, на 300 фунтов, не совру уж, на 300 фунтов пленки. Uh-huh. И что самое главное, то есть это ну, как сказать, нормально. А самое главное, это мне дали свою собственную рекламную страницу в журнале Graphics International, который выпускается форматом А3. Да, и читатели журнала, скажем, читатели журнала «Профессиональный фотограф», «Профессиональный фотограф», кто это? Профессиональные фотографы. То есть толку от этой публикации у меня никакого совершенно.
А вот эта реклама?
А этот, да, журнал читают art directors, читают дизайнеры, то есть все потенциальные работодатели. Вот. Мне там было очень срочно было раскручиваться, потому что сказали, что вот выходит ближайший номер на 2 месяца. Он входит журнал, mm-hmm. как называется,
сборный. Двухмесячный
журнал. Да. Нет, он вообще входит каждый месяц, но это конкретно этот журнал, и этот номер будет на 2 месяца. 2 месяца будет на полгода.
Сдвоенный
журнал, да. То есть мне нужно было успевать. Вот, так что.
Фотограф ведь профессия такая как бы социальная. Если человек знает, в каких кругах ему вращаться. Ну, естественно, талант нужен глаз и так далее. Но без связи, без умения себя подать фотограф ничто. Если к нему не обращаются, то он невостребованным остается. Я просто рассматриваю, скажем, обычные такие репортерские фотографии из отечественной истории. Куда ни посмотришь на какого-нибудь там Дмитрия Бальтерманца из «Огонька» или подобных ему классиков, видно по фотографии, что он оказался в нужное время в нужном месте и знал, когда нажать гашетку. То ли это комиссар, зовущий в бой, там, то ли еще что-то в этом духе. И, в принципе, функция фотографа как социальной единицы, она, в общем, продолжает жить. И вам, будучи не англичанином, грубо говоря, втереться вот в эти круги и быть признанным там своими, видимо, дается или далось нелегко.
Вы знаете, нелегко далось только потому, что я очень долго упирался сам вот этим всем связям, потому что когда в свое время учительница моей дочери сказала, что, наверное, в Англии есть расизм, и вам, наверное, очень тяжело иностранцам получить работу, значит, я сказал, знаете, вот в моем случае это как раз наоборот, потому что вот те, кто закончили со мной вот в этом же году 12 человек, только 3 человека осталось фотографии из них. Ага. Англичанам очень тяжело. Они звонят в журнал, говорят, я хочу, посмотрите мои фотографии, говорю, нет, спасибо.
У нас
все есть, да. Я звоню и говорю, что я русский, всем сразу интересно.
Ага. Экзотика помогает.
Совершенно верно, да. И, но проблема в том, что я не хожу ни на какие вечеринки, на нужные вечеринки, скажем, несмотря на то, что меня приглашают очень много.
Так вы же вина не пьете, вот у вас так, в стакане вода.
Да. Ну, вот, да, то есть не пью, там, сок не употребляю, не, там, не, нет, в общем...
Да. Ни первый, ни второй, ни третий.
Да, ничего, да. И... Но вот мой агент, например, когда узнала об этом, она сказала, Олег, вы что, воспринимаете вечеринки как бизнес-митингс? То есть, your parties, бизнес-митингс. Mm-hmm.
То есть, не для удовольствия, а для дела.
Совершенно верно, вам нужно знакомиться там с нужными людьми.
Да-да.
И, в общем-то, вот 6 лет спустя, но это, кстати, это помогает, это не от того, что тебе сразу, вот познакомились, хороший парень, тебе дали сразу работу, нет. Это лишний раз твое имя услышали. В Англии, это что очень важно, это нужно каждый день, чтобы твое имя где-то проходило. Они должны привыкнуть к твоему имени.
Это не только в Англии.
То есть, но здесь, видите, высокого уровня фотографов очень много. То есть ты никогда не убедишь человека, говоришь, что да, вот высокий уровень, это высокий уровень, но я выше. Такого нет. Это просто нужно. Да, то есть никто это не признает, что он хуже, там что-то. Нет, здесь ни в коем случае. И поэтому просто нужно выжидать. Там. Самоучаствовать.
Но если тысячи фотографов кипят в этом котле, то где гарантия, что повар зачерпнет поварёшкой именно Олега Михеева?
А значит, надо чаще там появляться. Вот именно вот
чаще этих... всплывать.
Конечно.
Но примерно на эту тему и композиция выбрана из моего, ну не из моего конкретно, но в общем из джазового прошлого. Композиция называется «Сомнения». Записали ее Геннадий Гольдштейн и Константин Носов квинтетом, но уже не в Питере, а в Москве. Васильевич, вы знаете песню «Далеко-далеко, где кочуют туманы»?
Ну, а как?
Это композитор Носов.
Да.
Так вот, Константин Носов, его сын родной, и поскольку Носов Константин, сын советского композитора, играл джаз, то отец от сына официально отказался.
Ну, перестань.
Я вам точно говорю. Я потому что был во всем этом деле. Мы с Костей Носовым в одном оркестре сидели, естественно, приятели. И Костя Носов потом уехал в Болгарию от безнадежного, так сказать, образа жизни. И там трагично умер от инфаркта, да, совершенно досрочно. Мужик был совершенно невероятной статности, красоты. На Пола Ньюмана был похож. Талантище. И всегда курил очень красивые трубки из бриара, обшитые какой-то замшей. И с замечательным табаком, который он смачивал коньяком по особому ему известному одному образу. Ну, джентльмен был в глубине сибирских руд, в середине Петербурга, где-то в 60-х годах. Такой приходил маститый тип. Мы сделаем в нашей беседе перерыв, потому что коллеги должны рубрики свои нам представить. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Ну, на этот раз история как бы напросилась сама собой. Я, разумеется, имею в виду историю с сыном премьер-министра.
Да.
У Тони Блэра, как, может быть, знают наши слушатели, четверо детей. Последний родился совсем недавно, вот в конце мая, а старшему уже исполнилось 16 лет. И он только что сдал выпускные экзамены, ну, говоря по-нашему, экзамены восьмилетки. Сдача экзаменов и явилась поводом для истории, потому что Юэн решил эту сдачу как следует отпраздновать. Но надо рассказывать по порядку. Началось все с того, что полисмены, патрулировавшие Лестер-сквер, площадь в центре Лондона, где бурная жизнь кипит круглые сутки, наткнулись в 11 вечера на подростка, который лежал на мостовой в почти бессознательном состоянии, его тошнило. В общем, выглядел он так, что полисмен тут же вызвал скорую помощь. Санитары проверили его дыхание, установили, что он вне опасности, но мертвецки пьян. И его, как положено, арестовали. В отделении полиции его попросили назвать свое имя, возраст и домашний адрес. Мальчик назывался Юэн Джон. Джон – это его второе имя, данное при рождении. И он сообщил адрес, по которому семья премьера жила несколько лет тому назад. Но когда полицейские обыскали его карманы, они нашли удостоверение личности, на котором значилось Ю Блэр. И тогда сержанта полиции осенило. Это же, видимо, сын Тони Блэра. Ну и дальше колеса завертелись. Из участка позвонили в Скотланд-Ярд, оттуда на Даунинг-стрит, и где-то в час ночи Юэна доставили домой, где его уже ждал папа, премьер-министр. Жена Тони с младшим сыном... Нет, очень расстроен. Ну зачем же так? Мать Юэна, жена Тони, с младшим сыном была в отпуске в Португалии. А Тони допоздна работал и уже начал как раз беспокоиться, где запропастился его сын, когда раздался звонок из полиции. Ну, разумеется, тут же кто-то стукнул о случившемся в газеты. И на следующий день история с Юэном оттеснила на задний план все другие события, и английские, и международные. Пресс-секретарь премьера, впрочем, заметил по этому поводу, что Юэн не единственный подросток, который принял лишнего в эти послеэкзаменационные дни. Но говорить все средства массовой информации будут только о нем. Что верно, но справедливости ради следует заметить, что говорить-то говорили и без умолку, но тон в целом был не злорадный, а сочувственный.
Нет,
ну,
конечно.
Все понимают, все родители, так сказать, все знают, что с детьми все что угодно может быть. А сам Тони Блэр, выступая на следующий день, чуть ли не со слезами на глазах сказал, что быть премьером – дело нелегкое, но быть отцом еще труднее. Но вероятность сочувствия было бы еще больше, а шуточек, которые все-таки имели место, шуточек по адресу премьера еще меньше, если бы Тони Блэр не выступал периодически с высокопарными речами о родительской ответственности. А всего несколько дней назад он предложил дать полиции право штрафовать пьяных хулиганов тут же, так сказать, на месте преступления, без суда. Никто, конечно, не обвиняет Юэна в хулиганстве. Но ехидные журналисты тут же подметили, что наши правители как-то вот неудачно выбирают время для своих инициатив. В свое время министр внутренних дел Джек Строу объявил о введении более строгих мер наказаний за использование марихуаны.
И тут же
наркотики были найдены в кармане его сына. А теперь вот не успел Тони Блэр обрушиться на злоупотребление алкоголем, попался его собственный сын. Ну и в заключение, закон есть закон, и он не делает исключения для сыновей политических деятелей. На следующий день после ареста Юэн с родителями, Шери Блэр спешно вернулась из отпуска, явился, как положено, в полицейский участок, где ему было сделано официальное предупреждение, ну, вроде как строгача с занесением.
Внушение, да.
Теперь соответствующая комиссия будет решать, следует ли обязать Юэна пройти специальный курс, призванный предотвратить повторение подобных инцидентов.
Курс рассола он называется. Я не знаю, к гостю бесполезно обращаться, потому что он не пьет и не пил никогда.
Таких такого
людей,
не бывает.
Таких людей, кстати, в просторах Отечества можно пересчитать
по пальцам
одного пальца. Но я не знаю, помните ли вы, Леонид Владимирович, свой первый опыт со спиртным. Я был в пионерском лагере, мне было 14 лет, и мы после отбоя пошли купаться с приятелями. И знали, что очень замерзнем, потому что ночи в Прибалтике, это было где-то под Ригой, довольно холодные. И мы на троих уже припасли маленькую впервые. Половину маленькой мы выпили на троих.
Немного вам надо было?
Я совершенно был вдребезги пьяный, в 6 часов утра меня стошнило, как вот этого Юона. Но не было ни полицейских, ни прессы. И если я бы сейчас этого по радио не рассказал, то весь этот эпизод остался бы совершенно в туне. Но я считаю, что на юбилей на свой я имею право обнародовать все эти подробности. А сейчас юбилейные памятные даты напомнят Леонид Владимирович.
8 июля 1895 года, 105 лет назад, родился автор блестящих работ по квантовой теории, ядерной физики, теории излучения, физики твердого тела, теории элементарных частиц. Ученый, предложивший вместе с Сахаровым держать нагретую плазму для управляемой термоядерной реакции в магнитном поле. Автор теории излучения Черенкова-Вавилова, лауреат Нобелевской премии 1958 года. Ну, кто?
Сахаров.
Академик Игорь Евгеньевич Там. Он был наставником и коллегой Андрея Дмитриевича Сахарова. Игорь Евгеньевич скончался в 1971 году. 9 июля 1945 года, 55 лет назад, одному полководцу было присвоено звание маршала Советского Союза. Может быть, это единственный в мире полководец, который никогда не вел в бой ни одного полка. Зато он умел пресмыкаться перед сильными, строить козни, развратничать и отправлять тысячи людей на смерть. Маршала звали Лаврентий Павлович Берия. Ирония была в том, что когда его свергли подобные же деятели, они не могли назвать его подлинных преступлений и обвинили на суде в шпионаже в пользу Великобритании. В этом Берия был не виноват, и его сынок, недавно и безуспешно требовавший реабилитации палача, размахивал фальшивым обвинительным заключением. 10 июля 1895 года, 105 лет назад, в Мюнхене родился композитор и дирижер Карл Орф. Он оставил большое музыкальное наследство, а кроме того, оригинальное литературно-графическое пособие для дирижеров. Но всемирную славу принесла ему оратория Кармина Бурана, сочиненная в 1937 году. В ней использованы старинные средневековые рукописи и песнопения католических монахов. В том же Мюнхене, где он жил и умер, я однажды его видел. Это было в 1978 году. Симпатичный старик вышел на балкон городской ратуши, и его восторженно приветствовала громадная толпа, собравшаяся на площади. Сейчас попросим режиссера передачи сыграть одну песню из оратории Кармина Бурана, и станет ясно, почему Карл Орф был так популярен. Композитор скончался в 87-летнем возрасте. 10 июля 1905 года родился писатель Лев Абрамович Кассиль, Я недавно говорил о нем в связи с годовщиной смерти. У нас все в обороте случается, что о смерти человека упоминаем раньше, чем о его рождении. В 30-м и 33-м годах Кассиль написал две великолепные книги о детстве «Кондуит» и «Швамбрания». Потом, до своей кончины в 70-м году, написал еще много. Но остались в литературе только два названных произведения. 10 июля 1935 года, 65 лет назад, было опубликовано постановление о генеральном плане реконструкции Москвы. Его сразу стали именовать «Сталинским планом реконструкции Москвы» и беспощадно проводить в жизнь. Было погублено множество памятников архитектуры, в том числе снесены прекрасные церковные здания. 10 июля 1955 года, 45 лет назад, состоялся первый полет реактивного пассажирского самолета Ту-104. Это была хорошая, надежная машина, служившая много лет. Ту-104 был испытан в полете всего через год после первого в мире пассажирского авиалайнера «Боинг 707». И, в отличие от ряда других советских самолетов, не копировал иностранные образцы. 13 июля 1910 года, 90 лет назад, родился покойный патриарх московский всея Руси Пимен, в миру Сергей Михайлович Извеков. Он постригся в монахи в 20-летнем возрасте, а патриархом был избран в 1971 году. 14 июля 1645 года, 355 лет назад, на российский престол взошел второй царь династии Романовых, Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим. За 30 лет своего царствования он совершил очень многое. При нем составлен первый на Руси свод законов, уложение, выпущены первые медные деньги, присоединена к России Малороссия, то есть Украина, основаны такие города, как Иркутск и Нерчинск. Годы были не очень тишайшие. Война с Польшей, восстание Степана Разина, церковный раскол. Но по всем источникам царь был от природы добрым и мягким человеком. 14 июля 1965 года, 35 лет назад, Палата общин британского парламента отменила смертную казнь в виде эксперимента на 5 лет. В Вондсвордской тюрьме Лондона оставалась виселица и примыкавшая к ней камера смертника. В штате оставался многоопытный палач Пьер Понт, который позже рассказывал, что казнил приговоренного без боли кожаной петлей, затягивавшейся под подбородком. Он говорил также, что с момента его входа в камеру с тремя помощниками до лишения смертника жизни проходило всего 50 секунд. Но в 1971 году виселица была демонтирована, и человеколюбивый Пьер Понт отправлен на пенсию, поскольку казнь отменили полностью. 14 июля 1990 года, 10 лет назад, пленум ЦК КПСС, собравшийся после 28-го съезда партии, избрал новое политбюро. Его состав, ныне забытый многими, чрезвычайно интересен. Членами политбюро были, например, нынешний диктатор Туркменистана, Туркменбаши, как его называют, Сапермурад Ниязов, президент Узбекистана Ислам Каримов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, нынешний правитель Молдовы Петр Лучинский, а также Егор Строев. Ну и во главе всех этих будущих президентов и парламентских спикеров, конечно, генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев.
Спасибо, Леонид Владимирович. Прежде чем вернуться к беседе с нашим гостем Олегом Михеевым, хочу напомнить, что все юбилейные памятные даты Леонида Владимировича выложены в размером 600 страниц или там более.
Какой 600? Почти 2 с лишним тысячи, если на странице мерить.
Если на странице.
Да, 600 выпусков. Боже
600
мой.
Выпусков
я
за,
не могу поверить глазам.
За более чем за 10 лет. И это все труд, в общем, нашего вебмастера Сергея Панцарева со своей супругой Аней.
И человека по фамилии Ковалев, которого я, к несчастью моему, не знаю лично, не могу пока лично пожать ему руку, но очень хочу это сделать. Человек, который перекодировал. У меня ведь компьютер, как у вас, Макинтош. Да. Вот. И он его перекодировал.
Потому что вы посылали все в Макинтош.
Да, по-русски, в Макинтош, на кодировку. Он все это перекодировал. громадную работу, это тысячи страниц, сделал человек совершенно безвозмездно. Его фамилия Ковалев, это пока все, что я о нем знаю, но я уверен, что мы с ним установим связь, и я сумею хоть как-то его поблагодарить за замечательный подвиг.
За виртуальную нетленку, я бы так сказал. Сегодня на правах юбиляра я завожу музыку, которую я бы поставил сам. И как вегетарианец с 18 или даже 19-летним стажем, я хотел бы предложить песню Андрея Макаревича, которая отвечает, в общем, моим идеологическим посылам. Я знаю, что гость наш никогда в жизни ни разу даже не пил вина, не притронулся, и сам запах спиртного ему неприятен. Точно так же, как и гость, я, если сижу в железнодорожном вагоне, и кто-то входит с гамбургером фирмы «Макдональдс», то этот мясной дух шибает мне очень сильно и заставляет меня, может быть, даже сменить место или иногда вагон и, в крайнем случае, поезд. Песня, которую я хочу предложить, называется «Посвящение корове».
Кто бы мне сказал в письме или словом, отчего печаль присуща коровам? Отчего лежит она, в поле не скачет? Отчего мычит она, будто плачет? А с чего корове той веселиться? И у той плохой, и надо телиться. Если кормят их бедняк только сеном, а ежели что не так, по спине поленом. И поля зовут, но бежать не стоило, все равно найдут за рога и в стойло. Если с детских лет коровьи души лечит старый дед кнутом пастушьим, ежели веру в чудо у ней убили, ежели было худо и не любили, и ежели даже кто-то холит и нежит, так это только тот, кто потом зарежет. Я ее ласкал и кормил шоколадкой, а себя терзал ужасной загадкой, что вот она моргает и не понимает, что взгляд ее мне что-то напоминает.
Я не буду, Олег, спрашивать, довелось ли вам фотографировать животных, но людей разного калибра и разных пород вам снимать довелось. Поскольку фотограф, как я уже говорил, занятие, в общем, социальное, и вам нужно каждый раз как-то налаживать какую-то психологическую связь с вашим субъектом, иначе он просто не предстанет в том виде, в котором вы хотите его видеть. И вы, как мини-режиссер вот данной съемки, в принципе, должны человеком немножечко манипулировать, вводить его в нужное вам состояние. Есть у вас какие-нибудь там, не знаю, рассказы, встречи, кого вам довелось снимать из людей, таких, о которых можно, ну, не знаю, пару слов сказать?
Ну, не знаю, дело в том, что так получилось, что портреты не являются моей профессией. То есть я снимаю портреты только, скажем так, когда я хочу это делать, mm-hmm. и того, кого я хочу. То есть это уже априори человек, в общем-то, мне приятен, как правило. Но иногда бывают случаи, когда просто не предполагаешь, какому это будет состоянию. Как я уже упоминал Филиппа Нойса, то есть это было совершенно...
А он кто такой, в двух словах?
Это режиссер, голливудский режиссер, который снимал, вот, я не знаю, как по-русски, Dead Calm, Слива, Щепка, Шерон Стоун, Патриоти Геймс, и вот последний фильм, где очень много русских снималось, это The Saint, Святой. Mm-hmm. Вот он как раз в тот момент, он на Pinewood Studios, он писал звук, и маленький очень такой театрик, совершенно, называется Dubby Theatre, номер два. Это приблизительно 10 метров, наверное, вот, всего 2 или 3 ряда стульев, где сидят люди сзади, значит, звуковая кабинка, и впереди метра, где-то несколько метров 10, наверное, до экрана. В самом центре стояло что-то похожее на, вот, как гроб, что-то белое такое. Оказалось, это его кровать, потому что он спал там, ему некогда было куда-то ехать. Вот. И к тому моменту, когда я пришел его фотографировать, он не спал уже, наверное, 2 или 3 суток. Он был совершенно с черными глазами, то есть, и я его 4 часа ждал, наконец он, значит, мне сказал, значит, мне выделили место.
А фотографироваться ему зачем было? Мог отказаться?
Он, конечно, мог. Я просто попросил его, чтобы он мне попозировал. И он сказал, дал время, у меня не будет больше времени, приезжай. Я же сказал, что я снимаю только те, кого я хочу и кого, кто мне нравится. Вот. Он очень интересный человек. Фильмы его могут показаться, скажем так, коммерческими, но вот он человек любит Трюффо, снимает вот видите боевики.
Ага. Ну вот в этом смысле у вас общее. Вот,
да, и много. Он интересно было то, что он спал. Когда я его снимал, он спал. Он спал с открытыми глазами.
С одним открытым глазом.
Да,
вот я сейчас вытащил из портфеля и показал Тане снимок этот. Это, конечно, снимок поразительный совершенно.
То есть я бы сказал, что это картина, если бы я не знал, что это фотография.
Да.
Тут еще такая вещь, то есть я для того, чтобы... Ну, все-таки у меня не так часто выдается фотографировать таких людей. Я принес свой Лингов, это камера, значит...
Большая камера.
Раскрываешь, на штатив ее ставишь, значит, все это, значит...
Это такого типа, из которой птичка вылетает.
Совершенно верно.
Только Лингов самая совершенная в мире из больших камер. Это когда-то ей Лингофами работали репортеры. Вы не застали это время, но я застал. Они с этими самыми, со вспышками, с магниевыми, потом с электрическими, они работали Лингофами. У них это Лингов огромный, висел на груди. Но это качество совершенно несравненное, Лингов ДР.
Ну да, совершенно верно. Да. И единственная проблема, что у меня там нет мотора, там нет ничего, нет такого, что надо каждый раз вручную. Ты открываешь затвор, то есть открываешь, смотришь на матовом стекле, наведешь на резкость, а он мог, скажем, когда он спит, он ткнется вперед, скажем, и уже резкость вылетела с фокуса, начинала снова приводить на резкость. У меня было всего 16... значит, кадров, то есть 8 кассет с двух сторон. Вот. И из 16 кадров нужно было это сделать. Это была совершенная боль снимать, потому что он совершенно был, он оказался, то есть, как будто он, не знаю, там, ну, как пьяный или обколотый, не знаю, то есть, был совершенно, просто усталый человек совершенно. Я очень благодарен ему, потому что он, в общем-то, мне здорово помогал каким-то образом, таким вот крепился, как только мог. Вот. Но он, в конце концов, то есть, когда, в момент, когда я менял кассету, он начал храпеть, то есть он спал.
А он просто вот, он вас не знал заранее, он просто согласился?
Нет, почему? Мы знали, мы знакомы были, то есть у нас, как это так, уже год мы были знакомы, там времени. Да, то есть он, и, то есть, ну, просто как пример.
Ну, можно было какую-нибудь камеру попроще принести и снять на каком-нибудь автофокусе.
Совершенно верно. Сколько раз я пожалел в тот момент, что я не взял с собой хотя бы какую-то, то есть, ну, из камеры.
Потому что многие из лучших работ в России были сделаны мыльницами или какими-то сменами СЕМ.
Ой, ну что вы. Значит, наш первый ФИАП. ФИАП — это звание высшее excellence ФИАП. ФИАП — это международная, значит, фотографическая ассоциация. Вот, Вильгельм Михайловский, замечательный фотограф наш, скажем, он живет, не знаю, он из Латвии сам, но то есть, ну, наш, скажем так, все-таки наш, потому что советский ФИАП, его выставка из 95 фотографий, когда он получил этот свой ФИАП, состояла из, основная часть была сделана Федом. То есть ничего особенного.
Фед — это достаточно хороший аппарат, достаточно резкий.
Нет, ну просто к тому времени уже, знаете, уже были...
Ну, я понимаю, да, но он, так сказать, в общем, добротный. Ну,
видимо, к камерам, к фотоаппаратам надо относиться так, как, скажем, кисти художника. Нет кисти хорошей, нет плохой. Большая кисть нужна для мазков, которые видны издалека, а мелкая проработка там для финифти.
Да, вы знаете, это я к этому пришел, когда у меня уже через мои руки прошло очень много аппаратуры, и я сам сейчас работаю с очень хорошей аппаратурой. Я пришел к тому, что если ты снимаешь для себя что-то, то привыкаешь к одному определенному объективу. То есть тебе не нужно много объективов. То есть ты привыкаешь к определенной камере. И то есть все остальное лежит просто. Я поэтому сейчас поменял, я рассказывал эту историю, когда я взял свои Никоны все с 6 объективами, там все вместе сложил, все в чемоданы, взял свет, все принес в магазин, отдал и доплатил еще 500 фунтов и купил маленький фотоаппарат Contax.
Ну да, маленький да удаленький, замечательная камера. Слушайте, у меня осталась в памяти такая история из области фотографии, это очень интересная вещь. Был замечательный фотограф в России Вячеслав Павлович Лобанов. Он получил после войны сразу заказ от ВОКСа, это Общество культурной связи за границей, сделать 3 портрета – Сталина, Черчилля и... Сталина, Трумэна и Этли. Уже, да, уже, после Черчилля. Уже изменение. Да. Черчилля, да, не было, и Рузвельта не было. Да, да. Сталина, Трумэна и Этли. И он сделал эти три большие фотографии. Фотографии были, конечно, исключительно высокого качества. И он их отдал туда, их полностью забраковали. Когда их забраковали, он стал расспрашивать, никто ему не говорил, почему. И, наконец, ему кто-то шепнул. Да ведь у этих, у Этли и у Трумэна, у них интеллект слишком высок по сравнению.
То есть...
И по сравнению со Сталином.
Да-да-да, и то есть это
и было видно. И он переделал эти снимки, переделал, ретушью, знаете, тогда ведь не было компьютеров.
Да. Вот. Сделал бы
снизил им интеллект.
Боже мой.
Да, снизил, и тогда снимки приняли.
А в фотошопе такого фильтра ведь нет, повышения или понижения интеллекта. Ой. Но, в принципе, занизить можно, если бы захотелось.
Знаете, ну да.
Я видел, что вы сделали с мумитролем. Я не хочу сказать, что вы повысили или занизили ему интеллект, но вы его сфотографировали днем, а в конце концов на фотографии он получился какой-то непонятной глубокой лунной ночью.
Да, это не луна, это затмение солнца.
Затмение солнца, да. Вы сняли его там в одном виде, а на окончательном варианте он предстал какими-то там слезами Пьеро на лице.
Это макияж. Это был замечательный мейкап-артист Тони Джеймс, который работал с Лесли Гарри с одной стороны, с другой стороны с Элтоном Джоном. Это очень знаменитый мейкап-артист. Он приклеил слезы.
Скажите, вот непрофессиональный совершенно вопрос. Человека, который когда-то снимал, любил это дело, но давно отошел. Скажите, а вот сейчас такая вещь, как негативная или позитивная ретушь, вообще существует или нет ее?
Боюсь, что это существует в очень редких случаях, когда вот я занимался платиновой печатью, поскольку негативы являются такой же величиной, какой отпечаток, то есть контактной огромной величины, то мы ретушировали именно негативы.
Ага.
Ретушировал, да.
Но также кистью.
Совершенно верно. И здесь в Лондоне можно купить замечательный набор для ретуши, то, чего нигде в мире, может быть, не купить. Ну, в Америке еще, может быть.
Спасибо.
Но ретушеров осталось уже там раз, два, три.
Да, уже таких профессиональных нет ретушеров.
Компьютеры, потому что.
Нет, ну это вроде там, не знаю, там мастер-краснодеревщик по мебели там 16 века.
Конечно, здесь.
Но в Лондоне все. Из 350 тысяч фотографов можно найти специалиста по чему угодно.
Совершенно верно.
А сейчас какие проекты? Куда вас ведет по вашей фотографической стезе?
Знаете, вот то, чем я сейчас занимался, вот компьютерная ретушь фотографии, это приносит, начал приносить какие-то деньги. Но это я все-таки оставляю как какой-то свой кусок хлеба, который мне нравится очень этим заниматься, но я возвращаюсь в черно-белую фотографию. Вот, я занимаюсь своей собственной черно-белой
фотографией.
Да, совершенно верно. Вот, и занимаюсь платиновой печатью. То есть возвращаюсь опять.
А субъекты куда тянет? Что вы снимаете? Природу?
Знаете,
я не знаю,
это там... нельзя сказать так, потому что я снимаю ощущения. Это невозможно объяснить. Просто когда, вы знаете, как вот попадаешь в состояние, которое называется, там, кто-то называет благодать, кто-то называет медитацией, кто-то называет вдохновением, куда бы ни направил, все получается.
Картинку не выразить словами. Поэтому бессмысленно разговаривать с художником или с фотографом о смысле того, что он снимает. Мы просто пожелаем нашему гостю дальнейших премий, дальнейших фотоаппаратов призовых и дальнейших рекламных страниц.
И Олег Микеев.
Спасибо.
Спасибо.